Глава 5. 200 000 долларов наличными ровно. Дженсен присчитал деньги у себя в спальне. Но не банкнот за банкнотом, на что потребовалось бы слишком много времени, а пачками наугад вскрывая некоторые из них. Как он и ожидал, все купюры оказались бывшими в употреблении разного достоинства. Преобладали все же и сотенные, причем нового, хорошо защищенного от подделки образца, запущенные в обращение в 1996 году. Дженсен счел это большим плюсом. Он знал, что, вопреки заверениям американского правительства, будто старые сотни принимаются наравне с новыми, многие отказывались теперь иметь с ними дело, опасаясь нарваться на фальшивки. Следующими по количеству в чемоданчике Синтии были 50-долларовые бумажки. С этими никаких проблем быть не должно, хотя новые купюры тоже были уже на подходе. Немало оказалось и пачек с двадцатками, но мельче не было. Дженсену легко было представить себе, как Синтия заказывала деньги в конкретных купюрах, это скрупулезность в ее характере, и как перевозила их с Каймановых островов. Скорее всего, для этого ей понадобилось слетать туда несколько раз. Ввозить в США более 10 000 долларов, не задекларировав их на таможне, официально запрещено. Но та же Синтия рассказывала ему как-то, что таможенники в Майами никогда не трясли офицеров полиции. Достаточно было потихоньку предъявить свой жетон. Синтия, разумеется, понятия не имела, что Дженсен знает про ее капиталы на Кайманах. Однако 4 года назад, когда они вдвоем резвились в номере отеля на Большом Каймане, случилось так, что у Синтии начались нелады с желудком, и она надолго заперлась в туалете. Ее чемоданчик стоял на самом виду, и Дженсен поспешил воспользоваться случаем, чтобы изучить его содержимое. Быстро перебрав лежавшие внутри бумаги, он наткнулся на обычное месячное уведомление Банка Каймановых островов, где за Синтией значилось более 5 000 000 долларов. Дженсен беззвучно присвистнул. Было там еще письмо от некоего дядюшки Зака, подтверждавшего, что последний денежный перевод на имя Синтии является его даром. Другая пачка бумаг показывала, что Синтия уведомила о существовании этого счета налоговую службу США и аккуратнейшим образом платила налоги с полученных процентов. «Чрезвычайно умно», — отметил тогда про себя Дженсен. Не представляя, зачем ему это может понадобиться, он достал записную книжку и перенес туда основные реквизиты. Лучше бы снять ксерокопии, но на это не хватило времени. Достаточно и того, что он успел записать название банка, номер счета, баланс на тот месяц, а также фамилию финансового консультанта Синти, его адрес в Форт Лодердейле, номер и дату письма из налоговой инспекции. Взял он на заметку и дядюшку Зака. Потом Дженсен вырвал эту страничку из записной книжки и спрятал. Много позже он стал понимать отношение Синтии к своим каймановым капиталам. Она не воспринимала их как реальные деньги и, вероятно, никогда не стала бы тратить на себя. Поэтому для нее было не так уж и важно, сколько заплатить и кто эти деньги получит. Например, Дженсену было совершенно ясно, что Синтия подозревает его во лжи, когда он называет ей сумму, которую необходимо заплатить Вергилию, что он собирается прикарманить ее часть в придачу к крупному вознаграждению, которое Синтия выделяла лично для него. Само собой, Дженсен обманывал ее. За убийство Эрнстов он намеревался предложить Вергилию не больше 80 000, готовый в случае необходимости поднять гонорар до 100. Дженсен снова обдумывал все это, убирая пачки денег в дипломат, и улыбался. Настроение заметно улучшилось. От сомнений и страхов, одолевавших его в Холмстеде, не осталось и бледной тени. 5 дней спустя в принадлежавшей Дженсену квартире на 3-м этаже дома по авеню Брикл около 7 вечера раздался зуммер домофона. Это значило, что кто-то нажал кнопку у подъезда внизу. Дженсен включил переговорную систему и спросил. «Да, кто это?» Ответа не последовало. Он повторил вопрос. Снова молчание. Дженсен пожал плечами и вернулся в гостиную. Через несколько минут все в точности повторилось. Дженсен был раздражен, но не придал этому большого значения. Иногда с домофоном баловались соседские детишки. Но когда зуммер заголосил в третий раз, до него дошло, что ему посылают некие сигналы, и с чувством легкого беспокойства он спустился вниз. Там ему не встретился никто, кроме возвращавшегося домой жильца дома. Свой «Вольво» Дженсен припарковал на улице рядом с домом. Непонятно, что двигало им, когда он вышел из парадного и подошел к машине. Приблизившись, он вздрогнул, заметив, что на пассажирском сиденье кто-то расположился. Мгновение спустя он узнал Вергилию. Дженсен хорошо помнил, что запер машину, и теперь, когда он открывал ключом дверь со стороны водителя, его так и подмывало поинтересоваться. «Как, черт побери, ты сюда залез?» Но он подавил в себе это желание. Вергилий уже успел продемонстрировать, что он на все руки мастер. «Поехали!» — распорядился колумбиец, взмахнув огромной лапищей. «Куда-то конкретно?» — спросил Дженсен, запустив двигатель. «Где поспокойнее?» Минут 10 Дженсен кружил совершенно бесцельно, потом свернул на стоянку перед закрытым хозяйственным магазином, выключил зажигание, огни и откинулся на сиденье, выжидая. «Говори!» — прервал молчание Вергилию. «Есть для меня работа?» «Да. В самом деле, — подумал Патрик, — почему сразу не перейти к сути?» «Моим друзьям нужно убрать двоих». «Кто твои друзья?» «Этого я тебе не скажу. Так будет спокойнее для нас всех». «Окей», — кивнул Вергилию. «Эти, которых нужно убрать, они большие люди?» «Да, один из них — городской комиссар». «Тогда будет стоить много денег». «Я заплачу тебе 80 тысяч долларов», — сказал Дженсен. «Не годится». Вергилию энергично замотал головой. «Нужно больше. 150». «У меня столько нет. 100 тысяч я, может быть, и смогу достать, но не больше». «Тогда не договоримся». Вергилию положил руку на ручку двери, словно собираясь выйти из машины, но потом передумал. 120 тысяч. Половина сейчас, половина, когда сделаю». «Торговля зашла слишком далеко», — отметил про себя Дженсен. Он уже сожалел, что не взял с самого начала пониже. Можно было предложить 50 тысяч. Впрочем, ему все равно оставалось 80 тысяч в дополнение к тем деньгам, что Синтия обещала ему самому. В том, что она выполнит обещание, у него сомнений не было. «Я подготовлю 60 тысяч через 2 дня», — сказал он. «Ты можешь связаться со мной так же, как сегодня». Колумбиец знаком показал, что согласен. Потом кивнул на руль автомобиля. «Где живут эти люди? Покажи мне». «Почему бы и нет?» — рассудил Дженсен. Он снова завел мотор, направил машину в сторону Бэй-Пойнт и вскоре остановился вблизи охраняемого въезда в фешенебельный микрорайон. «Дом за этой оградой», — объяснил он. «Она снабжена сигнализацией, а территорию патрулирует охрана». «Разберусь. У тебя есть план дома?» Дженсен открыл бардачок и достал копию буклета, который несколько дней назад дала ему Синти. Оригинал был припрятан в надежном месте. Он показал Вергилию помеченный крестом дом на плане местности и пояснил смысл пометок, сделанных Синтией от руки, часы работы горничной и еженедельную отлучку дворецкого с женой. «Это важно», — пояснил Дженсен. «Хорошо», — подытожил Вергилио, пряча копию буклета в карман. Слушая инструкцию, он морщил лоб, старался все запомнить, дважды попросил повторить информацию, потом кивком подтвердил, что усвоил ее. Кем бы он ни был, этот головорез, но в сообразительности ему не откажешь, — подумал Дженсен. А затем он объяснил, почему необходимо, чтобы убийство походило на 2 других. «Это и в твоих интересах тоже», — сказал он. Вергилио согласно кивнул. Дженсен стал описывать ему подробности. Нужно оставить на месте дохлое животное, можно кролика. Должно громко играть радио. Тяжелый рок по местной станции «Жара 105». «Знаю такую», — вставил слово Вергилио. «Никаких отпечатков пальцев». Вергилио кивнул несколько раз. «Забрать все наличные деньги, какие найдутся в доме, но драгоценности не трогать». Жестом показано согласие. «Убийство должно быть совершено ножом. Боуи-нож, знаешь такой? Сможешь раздобыть?» Вергилио.
«Ага».
Дженсен пересказал почти дословно все, что сообщила ему Синтия о том, как должно выглядеть место преступления. Жертвы связаны, кляпы сидят лицами друг к другу, жуткие раны, лужи крови. В темноте машины он не мог быть уверен, но ему показалось, что здесь Вергилио улыбнулся. «Ты уверен, что все запомнишь?» — спросил Дженсен под конец. «Все уже здесь», — ответил колумбиец, прикоснувшись пальцем ко лбу. Потом обсудили дату. По настоянию Синтии Дженсен назвал середину августа. «Я уеду, потом вернусь», — сказал о своих планах Вергилио, и Дженсен понял, что 60 000 задатка сразу переместятся вместе с ним в Колумбию. Под конец сошлись на 17 августа. Когда они подъезжали к дому Дженсена, Вергилио почти в точности повторил свои слова в ночь убийства Стюарта Райса. «Эй, не вздумай меня подставить!» «Замочу к херам!»
«Мне и в голову не может прийти подставить тебе, Вергилио», — заверил Дженсен искренне.
Но он дал себе обещание после убийства Эрнстов держаться от Вергилио как можно дальше. Этот способен расправиться со всяким, не исключая и Дженсена, если ему взбредет в голову получше замести следы. В тот же вечер он позвонил Синтии и, даже не назвавшись, сказал только 22 августа. Она вычла из этой цифры 5, ответила «Я все поняла» и повесила трубку.